Здравствуйте, друзья. У нас вот Татьяна Минакер, которую мы все ждали. Я не знаю, вам видно меня, нет, вот я тут. Татьяна, скажите народу.
Итак, меня по-прежнему зовут Татьяна Минакер, и сегодня я буду вашим экскурсоводом. И сегодня мы с вами увидим центр Силиконовой долины, это Стэнфордский университет, и немножко поговорим вообще о Силиконовой долине, как она вообще образовалась, и почему она образовалась именно здесь, а не где-нибудь в другом месте. И вот это будет наш предмет нашего разговора, ну, не говоря уже о том, что я постараюсь показать вам кое-что в Стэнфорде, рассказать об его истории, и вот с этим мы с вами отправляемся дальше.
Отсюда прям идем, да?
Да, начинаем мы наше путешествие с торгового центра, да, Стэнфордского.
Покажем центр тогда.
Да, покажем торговый центр, где самые, так сказать, замечательные, дорогие магазины от Рада Сердцу Женщины находятся.
Так, а едем куда?
Едем мы сейчас с вами на главную Стэнфордскую аллею.
Так.
Ага. И я вам хочу сказать, что вот то, что мы с вами увидим, было спроектировано архитектором Олмстедом. Если кто-то звал, был в Нью-Йорке, был в Централ Парке, так вот именно он и проектировал вот весь ландшафт Стэнфордского университета. Он в этом со самим Стэнфордом не сошелся, потому что он хотел как-то, значит, иначе, но Стэнфорд как железнодорожник, а он вообще магнат железнодорожный был, он потребовал, чтобы аллея центральная аллея Стэнфордского университета шла прямо от железнодорожной станции. И вот сейчас мы с вами будем выезжать на эту аллею, так сказать, потом я вам даже железнодорожную станцию покажу, и увидите, как вообще расположен университет. То есть он, если опять же кто-то из вас был в Версальском дворце, то вот эта терраса, нисходящая, так сказать, вниз, немножко напоминает, будем так говорить, ландшафт Стэнфордского университета.
Или в крайнем случае в Петергофе.
Да, но в Петергофе был залив, прямо к которому сходили, а здесь с заливом напряженный, он немножко дальше находится, прямо скажем, до него надо чуть-чуть доехать.
Нет, только вы мне командуете.
Да, значит, пожалуйста, мы с вами сейчас едем прямо, секундочку, и продолжаем ехать прямо к аллее, главной аллее University Avenue.
Прекрасно.
Вот, и там и будем потихонечку поворачивать направо.
Знаете что? Да. Я вот слушаю вас и подумал, не все знают, что Стэнфорд – это живой человек, конкретно фамилия. Вы сказали, что он не, архитектор не сошелся со Стэнфордом. А это кто?
А вот про Стэнфорда мы будем очень долго и нудно рассказывать, потому что это фигура, которую я просто обожаю. И это человек, который вызывает у меня невероятное совершенно во всех своих действиях уважение и восторг. И думаю, что это, к этому придут и все мои слушатели. Потому что он, во-первых, был сенатором от штата Калифорния, но до этого он был губернатором штата Калифорния, а до этого он был крупным железнодорожником, который построил Central Pacific Railway, это, значит, центральную Тихоокеанскую железную дорогу, и он построил железную дорогу, которая соединила всего-навсего Нью-Йорк и Сан-Франциско. Вот вы знаете, можете себе представить, Америка, с одной стороны, значит, Тихий океан, с другой стороны мы живем на... мы живем на Тихом океане, пардон, а с одной стороны, с другой стороны у нас Атлантика. То есть там, где мы живем, находится город Сан-Франциско в те времена, довольно крупный, а прямо в сторону Нью-Йорка вот шла эта железная дорога. Точнее, он построил до середины ветку, и эти две ветки сошлись в штате Юта. Вот в тот день, когда эти две ветки сошлись, когда был забит золотой костыль соединения этих двух железных дорог, Стэнфорд стал одним из самых богатых людей в Америке, потому что он был, так сказать, главой всего этого строительства.
Он был как космонавт в то время, главкосмос такой.
Да, вы знаете, он был, во-первых, главой всего этого строительства, а кроме того, он вообще потом дальше начал все это расстраивать, и все эти железные дороги, которые покрыли Америку, вот, особенно ее западную часть, это тоже была его работа. Сейчас направо потихонечку.
О каком периоде времени мы говорим?
Мы говорим о периоде 60-е, 860-е года. Вот сейчас медленно едем. Так. И посмотрите, я хочу, чтобы вы повернули камеру и увидели вот всю эту красоту. Вот это пальмовая аллея, так называемая, Стэнфордского университета. Мы сейчас движемся по этой University Avenue в сторону так называемого квот. Что такое квот? Почти каждый американский университет имеет вот такую центральную площадь, где стоит церковь обязательно. Угу. Ну, те, что были построены, скажем, так сказать, в прошлом веке особенно. И вот вокруг этой церкви, перед церковью огромная площадь, на которой чаще всего проходят вот все процедуры, так сказать, закрытия учебного года, процедура commencement speech, то есть когда кто-то знаменитый приходит и напутствие дает выпускникам. В частности, вот здесь выступал и Билл Гейтс, и очень многие другие знаменитости давали напутствие. Вот, посмотрите, сейчас мы видим прямо эту церковь перед собой, которая украшена итальянской флорентийской мозаикой. И мы сейчас сделаем небольшой круг.
Такое ощущение, что нас тут на что-то проверять сейчас.
Да, будут. Я уже вчера говорила с этим так. охранником, и я ему объяснила, что мы заедем. Так. И он, так сказать,
прямо
едем, подъезжаем к нему. Давайте я сейчас с ним поговорю.
Так. Я открою окошечко. Да.
Hello, sir. Yesterday I was here and we discussed what I'm doing, some kind of movie about Stanford. Do you remember you gave me the directions how to do the zone? I will have another map with pleasure if you will give it to me, please.
We just drive
yeah,
through.
Yeah, we will drive around and going back. Yeah. I know the directions, okay? Give me one more of those, please. Okay, thank you so much. I appreciate this. Thank you.
Thank you. Bye-bye. Yeah.
Итак, мы медленно. Ага. Итак, мы с вами въехали вот на этот знаменитый квот. Вот это круг, значит, который находится. На самом деле он заключается впереди еще, потому что это огромная поляна, это уже расширение. И вот поскольку Стэнфордский университет разросся неимоверно и на graduation, на выпускную процедуру приходят десятки родственников к каждому выпускнику, то здесь стало недостаточно места, поэтому graduation детей церемонии перенесли на стадион. Но, тем не менее, вот как бы традиция такова, что здесь они проходят, начало хотя бы этих церемоний проходит здесь, и это, значит, выпускные церемонии, и начало учебного года тоже празднуется здесь. Я очень хочу, чтобы вы обратили внимание, посмотрели налево. Вот перед вами сейчас знаменитая Гуверская башня. Это Гуверский институт. Наверное, ну, люди моего поколения, они помнят, что когда мы жили в Советском Союзе, каждая статья в газете «Известия» или «Правда» начиналась с проклятия этого института, потому что там находился антисоветский мыслительный центр. Там работали все, так сказать, идеологи, которые занимались разрушением коммунистической идеологии.
И самому Гуверу доставалось.
Простите меня, Гувер был, значит, президентом Соединенных Штатов. Да. К сожалению, его президентство совпало с Великой депрессией, и поэтому он один из немногих, кто был не переизбран не по своей вине. Вот. Но, тем не менее, он построил этот институт, о котором поговорим еще отдельно. Секундочку, стоп, чуть-чуть назад подайте. Да? Чуть-чуть назад. Ага. Я хочу, чтобы они посмотрели, чтобы вы повернули камеру, чтобы они посмотрели вот на этот совершенно уникальный ансамбль архитектурный. Посмотрите, вот эта церковь, это переход одной арки в другую. И посмотрите, как построен университет. Вы понимаете, это романский стиль. Причем, обратите внимание на крышу черепичную. Вы знаете, это вот очень интересно было, потому что это еще монахи в свое время, миссионеры, которые приезжали в Калифорнию, они делали черепицу у себя на колени. И вот эти черепицы, они форму
что,
делали.
Прямо от
да,
этого?
Да, 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 представьте себе. Вот, так вот, вот это... Ну, это вы в Андалузии можете видеть такие черепицы. У нас в Винной долине очень много, где миссии различные католические. Да. Вот. А вот эти арки, которые защищают от солнца, это уже романский стиль. Вот это римская архитектура. Угу. И вы знаете, вот чем хороший университет сегодня у нас... январь месяц, здесь практически летняя погода, так что вы понимаете, что летом здесь жарковато. И вот вы можете идти практически по этим аркам, ни разу не выходя на солнце, переходя из одного здания в другое. Вот мы сейчас здесь видим вот этот, это самый первый комплекс университета, который открылся в 1891 году. И я вам хочу сказать, что это был уникальный абсолютно университет тем, что здесь с самого начала начали учиться женщины совместно с мужчинами. В Америке это практически было в те времена невозможно.
И открылся он когда?
891 год, это первый выпуск. И, кстати, первым выпускником, первый же его, так сказать, один из первых его выпускников, это был тот самый Гувер, который впоследствии стал президентом и построил вот этот Гуверский институт. Он был сыном бедного священника и учился бесплатно. Чем еще интересен был этот университет? Он был интересен тем, что здесь учились бесплатно, здесь не брали деньги за учебу.
Вообще не сказал?
Вообще не брали. До 1920 года этот университет был бесплатный. Что характерно, сегодня он тоже практически бесплатный для тех, у кого доход составляет меньше 75 тысяч в год. Если ваша семья имеет меньше 75 тысяч в год и вас приняли, то вы будете учиться здесь бесплатно.
У них просто фонды есть, им дают.
У них эндаумент, так называемый. Да. Это частный университет. Он имеет свои собственные деньги и может себе позволить взять кого угодно. Был случай, когда какого-то невероятно талантливого мальчика по математике, он был хоумлес, бездомный просто, его взяли в университет.
Но тем не менее он пришел учиться.
Он пришел учиться, да. Вот. Значит, вот это я просто хочу вам показать, это начальная, значит, стадия. Вот это, возвращаясь к Гуверскому институту, значит, это был центр антисоветской мысли. На самом деле это институт войны и мира, который... Гувер основал в 1919 году. Вы знаете, это Гувер вообще был очень интересным человеком, как интересно, он довольно много времени провел в России. Он был горный инженер, он закончил университет с диплом горного инженера, и он работал в Китае, в России работал горным инженером. Ему даже подарили в этот период золотую статую Льва Толстого, там, в общем, целую кучу подарков.
Дореволюционный период, да?
Да, да, да. Вот. И потом он стал заведовать благотворительностью от Америки. Была такая так называемая значит, благотворительная организация американская, которая кормила Бельгию во время войны, которая умирала от голода, умиравшая от голода Бельгию. А потом, через Максима Горького, советское правительство обратилось к этой АРА, American Relief Association, и попросило помочь, потому что на Поволжье был страшный голод. И вот этот Гувер, он ведет совершенно колоссальную работу. Он посылает корабли в Ригу, а из Риги уже на подводах мешки с мукой везут на Поволжье голодающие. И там практически было спасено огромное количество людей от голода. Там были открыты бесплатные столовые, и даже деревенские дети ходили в мешках, в платьях, сшитых из этих мешков.
Голод был вызван 1920 год экономическими или военными действиями, или просто неурожай?
Нет, 1920 год, гражданская война, если вы помните.
Да, конечно. Да.
Вот, 18, 19, 20 год, это гражданская война, так сказать, воюют те, кто хотят, так сказать, землю дать крестьянам, на самом деле отобрать у них то, что есть для государства. Крестьяне защищаются, бродят огромные, так сказать, отряды, которые воюют против советской власти, советская власть воюет. Знаете, когда идет война, то нет времени сажать хлеб и его собирать.
То есть это не было связано с климатическими, с засухой там...
Вы знаете, вполне возможно, что и засуха тоже была, но вы понимаете, война это было самое главное, конечно. И там был страшный абсолютно голод, вообще с людоедством.
Мы движемся.
Мы сейчас постепенно движемся налево. Мы еще сможем подойти к этому институту, как-то поговорить о нем.
Здесь гуляется великолепно. Да. А вот эти арки, то, что там идешь, в тенечке можно ходить.
Да, это в тенечке совершенно замечательно.
Очень похоже на много-много разных мест, вот и во Франции, и в Италии, и в Испании. Там прямо вот в городах, там, да, вот, и вот, вот так можно идти по этим арочкам. Это как бы стиль такой архитектурный, как бы.
Да, вы знаете, это архитектурный романский стиль, как я уже сказала. И вот сейчас мы с вами снова выезжаем на эту замечательную аллею.
А красиво, красивая, ребята, вы не представляете.
Пальмовая аллея потрясающей красоты.
Да.
И вот мы выезжаем, значит, в сторону музея, посвященного Стэнфорду, и выезжаем.
По аллее идем, да?
Да, по этой аллее едем и в сторону...
сейчас я хочу камеру поставить.
Да, вот так вот.
Хороша прямо, была аллейка, да. Вот так.
Вот, замечательно. Вот так. В сторону вот этой аллеи мы едем, и мы с вами, значит, увидим сейчас музей, построенный Джейн Стэнфорд, женой Стэнфорда, в память о ее сыне, и увидим мавзолей Стэнфордов и... Стоп. Вот. И мавзолей Стэнфордов, и памятник им очень интересный. Вот. Вот посмотрите, пожалуйста, прямо перед вами сейчас музей, который Джейн Стэнфорд, жена Стэнфорда, построила в память о своем сыне, безвременно умершем. Видите, написано Лиланд Стэнфорд Джуниор Мюзеум. Вот. Но в основном все, что там находится, произведения искусства, были подарены Кантор Фиджералд. Вот если вы увидите, там у входа, прямо мы подходим, написано Iris and Gerald Cantor, Center for Visual Arts. Вот те из вас, кто помнит 11 сентября, как говорится, жуткой памяти, когда в Нью-Йорке разбомбили башни-близнецы, как раз, к сожалению, два этажа одной из башен были заняты этой компанией. Угу. И там погибло более 600 человек в этой компании. Да, и вот интересно, что вот это Кантор, вот этот тот самый владелец этой компании, это колоссальная финансовая инвестиционная компания Кантор Фиджералд, ее владелец закончил Стэнфорд. Угу. И он, как многие выпускники, здесь так принято. Он подарил Стэнфорду колоссальную совершенно художественную коллекцию. И вот мы с вами сейчас увидим сад Родена. Давайте налево
пойдем. Налево, да. А вот я здесь. Вот это скульптуры, которые роденовские,
да,
стоят
на
улице.
Да-да-да, это все его подарок.
Это подлинник?
Значит, я вам объясняю, как это работает.
Вот вы видите справа.
Да-да-да, справа сад Родена. Мы сейчас выйдем.
Да.
Давайте мы потихонечку запаркуемся здесь тогда. Вот. И вот этот сад Родена, значит, все скульптуры, которые находятся в Стэнфорде, Родена, здесь их очень много, тут самая большая коллекция за пределами Франции, на самом деле. Вот все эти скульптуры подарены Стэнфорду вот этим Кантором, Джеральдом Кантором.
Это подлинник работы руки?
Объясняю. Да? Значит, по художественному закону, когда делается отливка скульптуры автором, до пятой отливки это считается подлинник. Уже потом следующие уже считаются копиями.
Понял.
Пять отливок, это, а поскольку у него работала огромная литейная мастерская, то работами Родена заполнены музеи всего мира. Их очень много, потому что американцы просто как мухи летели в Париж, летели во Францию и скупали там работы Родена. Вот поэтому Кантор сумел такой огромный подарок.
Друзья, сделать. Это лишний довод в пользу того, что хорошо иметь деньги.
Это правда. Так. Знаете, Стэнфорд бы с вами согласился. Он тоже был большой любитель этого вопроса и знаток.
Пошли на улицу.